Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Мне непросто озвучить тему сегодняшней программы, потому что получится наивно. Сегодня мы поговорим о добре и зле. Сразу вспоминается история про писателя, который сказал: «Сегодня я всю ночь писал стихи о любви и закрыл эту тему для русской литературы». Казалось бы, тема о добре и зле – это тема обо всем мире вообще, и так не бывает. Но дело вот в чем. Моей идеей было сделать программу про Адама и Еву, про библейский рассказ о первых людях. Но чем больше я искал размышления пастырей и других авторов на эту тему, тем больше убеждался, что почти все они начинают разговор с духовного облика первых людей, неминуемо говорят об истории грехопадения и первородного греха, и тут же органично входит в вопрос о христианском понимании добра и зла. Конечно, библейский сюжет об Адаме и Еве можно рассматривать с очень разных точек зрения, и достоин он явно не одной часовой программы. Но сегодня, так уж подобрались наши спикеры, мы будем говорить об Адаме и Еве именно в этом ключе. Как связаны сами понятия добра и зла с историей первых людей? Какое отношение события первой книги Библии, книги Бытия, имеют к нам сегодняшним? Почему согрешили Адам и Ева, а страдать из-за этого теперь должно все остальное человечество? Ответы на эти и другие вопросы будем искать сегодня у духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. И для начала вспомним, собственно, содержание второй и третьей глав книги Бытия о заповеди, данной Богом Адаму и Еве, об истории грехопадения и о том, что эта история про каждого из нас. Так об этом говорит известный московский пастырь, протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Космы и Дамиана в Шубине. Послушаем фрагмент его лекции.
Человеку была дана заповедь возделывать и хранить Эдемский сад, но ни в коем случае не вкушать этих плодов с дерева познания добра и зла. Почему так? Почему, казалось бы, Бог ставит перед человеком такой соблазн? Отчего бы не создать человека без всякого искушения добром и злом? Почему Бог допустил наличие такого опасного искушения? Для этого нам надо вдуматься в особенности древнееврейского языка. Добро и зло. Два слова, соединенные союзом «и», в этом языке означают все то, что содержится между ними. Добро – это то, что соответствует замыслу Бога, а зло – то, что ему не соответствует. Тем самым обнимается весь мир. Без этой антитезы соответствия и несоответствия, добра и зла, мир был бы лишен смысла, лишен замысла. В нем было бы все равно, как жить. Но Богу и нам это не все равно. Но есть не только замысел Божий, но есть и свобода, следовать ему или нет. Мы говорили о том, что Бог творит от избытка. Он делится избытком жизни и любви со своим творением. Бог есть совершенная жизнь и совершенная любовь. А любовь – это свободное согласие на существование другого существа, на бытие вместе с ним. Чтобы творение могло ответить на любовь любовью, оно должно быть свободно. Оно должно быть свободно сказать Богу и да, и нет, так же, как в нашей человеческой жизни. Мы понимаем, что компьютер, сейчас многие имеют с ним дело, он не может любить. Компьютер может быть исправен, неисправен, он может как-то реагировать так или иначе на наши команды, но только так, как заложено в его программе. Любить может только свободное, незапрограммированное существо. И мы с вами, если внимательно смотрим вокруг себя, мы понимаем, что и подобные нам во многом отношении животные обладающие некоторой, по сравнению с человеком, конечно, очень малой степенью свободы, воли, мы также видим их любовь или нелюбовь. Мы понимаем, что то или иное животное может любить это одного человека и не любить другого человека. Оно обладает какой-то степенью свободы, и в соответствии с этим нам, конечно, всегда драгоценна любовь там нашей кошки или собаки, чем ее противоположное отношение. Но понятно, что свобода – это всегда риск. Когда мы с вами покупаем какого-то щеночка, так примерно предполагаем, какие у него будут качества в соответствии с его породой, но мы в то же время прекрасно знаем, что он может и не соответствовать этим качествам. Бывает, что вот, ну, порода вроде добрая, а он оказывается злым. Или наоборот, порода, которая обещает хорошего сторожа, и вдруг в ней появляется какое-то добрейшее существо. То есть вот эта свобода уже даже на этом уровне на самом деле существует. Тем более Бог идет на риск, создавая человека. Бог дает человеку свободу признать за ним, за Богом, право определять, что есть добро и что зло, или самим решать, самим определять, что есть добро и что есть зло. И мы с вами с этим постоянно встречаемся в жизни. Сейчас большинство людей, если даже не ходят в церковь, или не говорят, что не верят в Бога, ну, так, в каком-то, так сказать, приближении обязательно скажут, ну, вот что-то есть. Даже люди неверующие так пользуются распространенным суеверием стучать по дереву. Мы с вами понимаем, что это суеверный жест. Но для человека неверующего это тоже какое-то признание, что есть нечто, чем он, на чем он не властен, что от него не зависит, а скорее наоборот, он зависит от этого нечто. И вот свобода – это и есть возможность либо отдать это право Богу решать, что добро и что зло, либо говорить, я сам знаю, что хорошо и что плохо. Но из этой свободы, как мы сейчас увидим, и произошло событие катастрофа мирового масштаба. Потому что первое, то есть признание за Богом определять, что добро, что зло, означает признание зависимости от Бога и доверие Ему. Это то самое смирение, тот самый страх Божий, это та самая скромность, о которой мы так нередко говорим. А второе, когда человек сам определяет, что есть добро, что есть зло, это независимость, самостоятельность, недоверие. И вот Ева поверила не Богу, а дьяволу и согласилась с ним. Что Бог обманывает человека, лишает его каких-то прав, каких-то привилегий, знания полноты жизни. И вот для того, чтобы нам уже смотреть, что говорит об этом Библия, прочтем, вы можете не открывать этот текст, начало 3 главы, с 1 по 7 стихи. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаза и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел». Вот повествование, да, и последний стих к этому отрывку. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Таким образом, в этой сценке рассказывается о том, что существовало, кроме человека, и другое свободное существо, о котором впоследствии мы будем читать и говорить, мир ангельский, бесплотные духи, мир нематериальный, духовный мир, посланников Божиих, сотрудников Божиих, которым тоже произошло отпадение от Бога, противостояние Богу. И вот один из этих ну так уже назовем их библейским языком, падших ангелов, воплощается в некое животное, по внешнему виду похожее на змею, змей. И это животное обладает способностью разговаривать и разговаривает с женщиной. Ну, можно много говорить о том, почему именно женщина избирает змей для беседы. Она более разговорчива, более общительная, или ее легче соблазнить. Тут могут быть разные доводы. Дело не в этом. Дело в том, что вот этот искуситель, враждебный, как мы видим, и человеку, и, конечно, Богу, он начинает уже сразу с обмана. Вот в первом же стихе говорит: «Подлинно сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». То есть для того, чтобы спровоцировать беседу, он сразу говорит неправду. И Ева желает защитить Бога, сказать, что нет, это неправда. Она говорит: нет, только от плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте к ним плодов и не прикасайтесь к ним. А плоды с деревьев мы можем есть. Змей говорит, что ничего подобного, вы не умрете. Но знает Бог, что откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть вы сами будете решать, что такое добро и что такое зло. Вы обретете определенную силу. Вы станете как боги. И вот это знание, желание стать как боги, желание самим решать, оно берет верх. И кроме того, самое-то главное еще и в другом, что Ева усомнилась в своей вере, в своем доверии Богу. И поверила, что Бог является каким-то таким властителем, который ограждает человека от каких-то его прав, от возможного знания. Он хочет сохранять какие-то свои привилегии, власть над человеком, и поэтому человеку не доверяет. А на самом-то деле можно, так сказать, через нарушение этого запрета что-то такое получить, что Бог от человека тщательно скрывает. Таким образом, человек, приступая заповедь Бога, человек сам решает, что есть добро и что есть зло. И вот Ева решила, что приобретение этого знания, что добро и что зло, оно для нее гораздо важнее, чем послушание Богу. Она сама решает, что стоит эту заповедь все-таки нарушить, и она узнает о мире что-то необычайно новое, которое, о чем до этого она не знала. Ну и, конечно, она не одна это разделяет, свое нарушение, а дает плоды Адаму, и он ел. Дело, конечно, здесь не в самих плодах. Ясно, что рассказ, как и многие библейские рассказы, это не репортаж с места событий. Это есть поэтическое повествование, цель которого – объяснить человеку его состояние и объяснить, в чем является, в чем суть от падения человека от Бога. Суть в недоверии Богу, суть в том, что человек желает сам решать, что есть добро и что есть зло. А всякие обоснования к этому человек всегда может какие-то найти. Если мы захотели привести литературный пример, то, пожалуй, самым лучшим был бы роман Федор Михайлович Достоевского «Преступление и наказание». Вы помните Родиона Раскольникова, который, зная, что там по соседству живет старуха-проценщица, у которой там огромный капитал, ну, для Раскольникова огромный, сейчас мы понимаем, что это не такие же были большие деньги, он решает, что это не огромная вопиющая несправедливость, что эта старуха, которой там жить осталось, может, 3 года, или того меньше, сидит на этих деньгах, дает процент, их, так сказать, одалживает, потом за проценты берет сумму обратно, в общем, богатеет. А между тем сотни студентов, которые могли бы учиться, приобретать знания, чтобы потом приносить пользу человечеству, они не имеют средств к существованию. Он решает, что будет вполне справедливо эту старуху, значит, убить, деньги у нее взять и их израсходовать на то, чтобы помогать бедным студентам получать образование, а потом приносить бесконечно ценное добро всему остальному человечеству. Он решает, что вот эта заповедь «не убий», вот в этом случае он вполне может ее нарушить, потому что его побуждение самое хорошее и самое замечательное. Ну и, как вы знаете, он совершает это преступление, но потом оказывается, что, будучи человеком все-таки очень хорошим, добрым, и будучи человеком совестливым, он не может с этим жить. Он получил какое-то новое знание, он погрузился в это зло. Но в том-то и сущность грехопадения, что, погрузившись в зло, человек уже не может остаться таким же, каким был он до этого. Раскольникова мучает совесть, он там болеет, горячка, все прочее. В конце концов, помните, кончается тем, что он признается и уходит на каторгу. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек не может творить зло безнаказанно. Прежде всего, для своего нравственного состояния. Дело не в том, что Раскольникова посадили там в тюрьму или нет, а в том, что он понял, что он нарушил самый главный жизненный закон. Он не может сделать зло, не причинив это зло прежде всего самому себе. И никакими вот этими всякими доводами рациональными оправдать это убийство было невозможно. Претензии на право самому решать, что есть добро, что есть зло, человек сам отсекает себя от божественной жизни. Человек погружается в материальный мир, в котором рано или поздно наступает смерть. И поэтому Бог сказал человеку правду, а дьявол его обманул. Бог не рассердился на человека. Этот человек решил жить без Бога. И вместо от Бога Отца человек предпочел образ Бога-конкурента, который что-то скрывает, а вот он сам хочет пожить самостоятельно, тогда у него все получится и даже нисколько не хуже.
Это был голос протоиерея Александра Борисова, фрагмент его лекции в рамках курса катехизации, подготовки к крещению. А вот материал совсем другого рода, но на ту же тему. У британского писателя Клайва Льюиса есть книга под названием «The Problem of Pain». На русском языке она выходила в переводе «боль» и в переводе «страдание». Льюис, автор знаменитых хроник Нарнии, размышляет на тему грехопадения Адама и Евы, и в этом чувствуется одновременно перо и прозаика, и публициста. Это своего рода эксперимент – попробовать пересказать главы книги «Бытия», как пересказывал бы случай, которому сам стал свидетелем. Звучит достоверно, и это еще раз показывает, как каждый может узнать в Адаме и Еве себя? Так об этом пишет Льюис. Послушаем аудиоверсию его книги «Боль», фрагмент главы «Грехопадение человека». Автор начинает с определения первородного греха.
Этот грех был охарактеризован блаженным Августином как результат гордыни, посредством которой тварь, то есть существо, в основном зависящее, принцип существования которого заложен не в нем, а в ком-то другом, пытается обосноваться самостоятельно, существовать для себя. Подобный грех не требует для себя ни сложных общественных условий, ни обширного опыта, ни особого умственного развития. С того момента, как тварь осознает Бога как Бога и самое себя как себя, перед ней открывается жуткая альтернатива – избрать центром Бога или же себя. Этот грех ежедневно совершается маленькими детьми и невежественными крестьянами, равно как и людьми изощренными, одиночками не в меньшей степени, чем членами сообществ. Это грехопадение в каждой индивидуальной жизни и в каждом дне каждой индивидуальной жизни. Основной грех, стоящий за каждым конкретным грехом. В этот самый момент вы и я либо совершаем его, либо находимся накануне его совершения, либо раскаиваемся в нем. Мы пытаемся по пробуждении положить новый день к ногам Бога. Но прежде чем мы кончим бриться, день становится нашим, и доля Бога в нем ощущается как дань, которую мы должны платить из своего собственного кармана, вычет из времени, которое, как мы чувствуем, должно быть нашим собственным. Человек приступает к новой работе с чувством призвания и, вероятно, первую неделю еще ставит себе целью реализацию призвания – принимая и удовольствие, и огорчение по мере того, как они исходят от Бога, как случайности. Но в ходе второй недели он уже начинает узнавать, что к чему, а к третьей он уже выделил из всего объема работы свой собственный план для себя внутри этой работы. И когда он имеет возможность ему следовать, он считает, что получает не более положенного ему по праву, а когда не имеет такой возможности, то пеняет, что ему мешают. Любящий, повинуясь вполне бесхитростному побуждению, которое может быть полно доброй воли, равно как и желания, и не обязательно упускает из виду Бога, обнимает свою возлюбленную, а затем совершенно невинно испытывает прилив сексуальных удовольствий. Но второе объятие может как раз преследовать достижение этого удовольствия, может быть средством к достижению цели, может быть первым шагом вниз к тому состоянию, в котором человек считает ближнего за вещь, за машину, которую можно употреблять для собственного удовольствия. Таким образом, каждый род деятельности лишается цвета невинности, элемента покорности и готовности принимать предлагаемое. Мысли, сосредоточенные на Боге, вроде той, что занимает нас в это мгновение, продолжаются так, словно они самоцельны, а затем так, словно целью является наше удовольствие от мыслительного процесса. И в конечном счете так, словно целью является наша гордость или слава. Таким образом, весь день напролет и все дни нашей жизни мы катимся, скользим, падаем, как будто Бог для нынешнего нашего сознания — это гладкая наклонная плоскость, на которой не за что зацепиться. И действительно, наша нынешняя природа такова, что мы неизбежно должны поскользнуться, и грех, поскольку он неизбежен, может быть простителен. Но Бог не мог создать нас такими. Это удаление от Бога, обратный путь к привычному себе, должно быть, как мы полагаем, результатом грехопадения. Что, собственно, произошло в момент грехопадения, мы не знаем. Но если позволено строить догадки, я могу предложить следующую картину. Миф в сократическом смысле слова, вполне вероятную историю. На протяжении многих столетий Бог совершенствовал животную форму, которой предстояло стать носителем человеческих качеств и его образа. Он дал этому существу руки, большой палец которых мог касаться любого из остальных пальцев. Челюсти, зубы и гортань, способные к артикуляции, а также мозг, достаточно сложный для того, чтобы выполнять все материальные операции, в которых воплощается разумная мысль. Возможно, что это создание просуществовало целые эпохи в таком состоянии, прежде чем стало человеком. Оно даже могло быть достаточно разумным, чтобы изготовлять вещи, которые археологи принимают за доказательство его человеческой природы. Но это было всего лишь животное, потому что все его физические и психологические процессы лишь преследовали чисто материальные и природные цели. Затем, когда пришло время, Бог ниспослал на этот организм, как в его психологии, так и в его физиологии, новый тип сознания, которое могло сказать «я» и «меня», которое могло взглянуть на себя как на объект, которое знало Бога, которое могло судить об истине, красоте и благе, и которое настолько возвышалось над временем, что могло наблюдать его течение. Это новое сознание управляло всем организмом и освещало его, заливая все его части светом. Оно не было, подобно нашему, ограничено одной частью организма, а именно мозгом. В ту пору весь человек целиком воплощал в себе сознание. И для такого человека Бог не был скользкой наклонной плоскостью. Новое сознание было создано с точкой опоры в Боге, где оно ее и обрело. Как бы ни был богат опыт человека в общении с его ближними, в милосердии, дружбе, половой любви, с животными, с окружающим миром, впервые явившимся в присущих ему красоте и ужасе, Бог занимал первое место в его любви и мыслях, без какого бы то ни было тяжкого усилия. Бытие, сила и радость в совершенном циклическом движении не сходили от Бога к человеку в форме дара и возвращались от человека к Богу в форме повинующейся любви и восторженного поклонения. И в этом смысле, хотя и не во всем, человек был тогда поистине сыном Бога, прототипом Христа, безупречно воплощая в радости и легкости всех способностей и чувств то сыновнее самоотрицание, которое наш Господь воплотил в Своей крестной муке. Мы не знаем, сколько таких существ Бог сотворил и как долго они жили в райском состоянии, но в конце концов они пали. Некто или нечто нашептал, что они могут стать как боги, что они могут прекратить посвящать жизнь своему Творцу и относиться ко всем своим восторгам как к посторонним изъявлениям милосердия, простым случаем, в логическом значении слова, возникающим в течение жизни, направленные не на эти восторги, а на поклонение Богу. Подобно тому, как молодой человек ожидает карманных денег от отца, на которые он может рассчитывать как на свои собственные, в пределах которых он строит свои собственные планы. С полным основанием, ведь его отец – такое же сотворенное существо. Так и они желали быть сами по себе, самим заботиться о своем будущем, строить планы для удовольствия и самообеспечения, иметь свое достояние, из которого они, несомненно, платили бы Богу известную дань времени, внимания и любви, но которое, тем не менее, было бы их, а не его. Они, мы бы сказали, хотели души свои заполучить себе во власть. Но это значило жить ложью, ибо наши души на деле нам не принадлежат. Они хотели иметь уголок во Вселенной, о котором они могли бы сказать Богу: «Это наше дело, а не твое». Но такого уголка нет. Они хотели быть существительными. Мы не имеем представления, в каком конкретном поступке или последовательности поступков нашло себе выражение это противоречивое, невозможное желание. По мне, это вполне могло быть буквальное поедание плода. Но это вопрос совершенно несущественный. Этот акт своеволия со стороны твари совершенно ложный по отношению к ее истинному тварному положению. Представляет собой единственный грех, который можно рассматривать как грехопадение.
Это была аудиоверсия книги Клайва Льюиса «Боль», фрагмент главы «Грехопадение человека». Почему когда-то согрешил Адам, а теперь страдать должны все остальные в мире люди? И каково вообще православное отношение к Адаму, как к губителю или как к нравственному примеру? На эти и другие темы поразмышляем вместе с духовно опытными пасторами в следующей части программы. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим буквально через минуту.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.